В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Закрытие старейшего таблоида Великобритании «News of the World». Зачем с российского среднего класса решили начать взимать новые налоги? И обвиняемые в убийстве бывшего командира чеченского спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева вышли на свободу. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал к проведению реформы средств массовой информации в стране. Выступая в связи с закрытием газеты News of the World, Кэмерон подчеркнул, что пресса в стране должна оставаться свободной, однако это не означает, что она выше закона. Самый популярный еженедельный таблоид в Британии закрывается после того, как стало известно, что его сотрудники в погоне за сенсациями незаконно прослушивали голосовую почту тысяч людей. В рамках расследования этого дела сегодня был арестован работавший ранее в News of the World Энди Колсон, бывший советник Дэвида Кэмерона по связям с общественностью. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Самый популярный еженедельный таблоид в Британии закрывается после того, как стало известно, что его сотрудники в погоне за сенсациями незаконно прослушивали голосовую почту тысяч людей. Последний выпуск News of the World поступит в продажу в воскресенье 10 июля. О закрытии News of the World объявил глава британского отделения компании News Corporation International Джеймс Мёрдок, сын владельца издания, 80-летнего австралийского медиамагната Руперта Мёрдока.
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей считавшейся хорошей службе новостей, подорвали доверие со стороны читателей к News of the World.
По данным полиции, с 2000 года репортеры News of the World прослушивали голосовую почту около 4000 человек. Среди них жертвы терактов и других преступлений, знаменитости, политики, члены королевской семьи. Несколько лет назад руководство News of the World уже признавало, что сотрудники издания занимались прослушкой голосовой почты. В результате проведенного тогда расследования в 2007 году были арестованы и привлечены к уголовной ответственности репортер и частный детектив, нанятой газетой. Скандал вспыхнул с новой силой несколько дней назад, когда стало известно, что среди тех, чья голосовая почта была взломана, родственники пропавшей без вести 13-летней Милли Доулер и члены семей погибших в Афганистане и Ираке британских солдат. В знак протеста против подобной практики сотни тысяч людей поставили свои подписи под онлайн-петицией с призывом бойкотировать издание. Вскоре появилась информация о том, что газета будет закрыта. Представитель Национального союза журналистов Британии Мишель Стеннистрит подвергла резкой критике это решение руководства компании News Corporation, заявив, что вместо того, чтобы увольнять простых журналистов, следовало привлечь к ответственности Ребекку Брукс. Брукс была редактором газеты с 2000 по 2003 год, когда имели место самые серьезные нарушения, вызвавшие нынешний скандал. Комментируя сообщение о прекращении издания News of the World, лидер лейбористской партии Британии Эд Милибенд отметил, что у Руперта Мёрдока в сложившейся ситуации просто не было иного выхода.
Совершенно ясно, что система саморегулирования прессы, которая действует сейчас, безнадежно провалилась. Все мы заинтересованы в том, чтобы британская общественность могла доверять британской прессе. Это нужно, чтобы поправить репутацию подавляющего большинства журналистов, честных, работящих, соответствующих высоким профессиональным стандартам.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал провести специальное расследование скандала вокруг доступа репортеров «желтой прессы» к телефонным разговорам и СМС-сообщениям граждан. Он также признал необходимость реформы в британских средствах массовой информации.
Думаю, что нам, в принципе, нужна новая система, и после завершения расследования необходимо определить, как эта система будет выглядеть. Я убежден, что она должна быть независимой, независимой от прессы, чтобы публика знала, что не только сами газеты определяют методы своей работы. Система должна быть независимой и от правительства, чтобы чиновники не пытались управлять прессой и были подотчетны обществу.
Лондонский политический аналитик Андрей Остальский в интервью «Радио Свобода» отметил, что Дэвид Кэмерон в своем выступлении по поводу скандала с газетой «News of the World» говорил ни много ни мало о национальном кризисе.
Он коснулся почти всех нервных точек всех главных моментов происходящего, не закрывая глаза, не пытаясь как-то преуменьшить, очень назвал вещи все своими именами драматически, в том числе и говорил об ответственности политиков, в том числе он говорил о своей личной ответственности, признал, что это он сам нанял Энди Колсона в качестве своего пресс-секретаря, начальника управления коммуникаций. Там еще есть и другие высокопоставленные деятели компании, издающей News of the World, и самой газеты бывшие руководители, тоже достаточно близкие, кстати, и к членам правительства, и к самому Кэмерону. Но из речи Кэмерона ясно, что он не будет никого покрывать ни в коей мере, а наоборот будет добиваться, насколько это от него зависит, беспристрастного и очень глубокого расследования.
Насколько я знаю, таблоиды в Британии особенно пользуются невероятной популярностью, ведь этот продукт, он предлагается и пользуется спросом.
Да, он пользуется спросом, и News of the World вообще считалась самой читаемой газетой. И вот как раз премьер-министр Кэмерон, он и говорил об этом, о том, что слишком много поэтому как бы политической власти оказалось у газет, что тоже ненормально и болезненно. И чтобы не допустить подчинения хоть какого бы то ни было государству и правительству средств массовой информации, но навести все-таки порядок и более здоровые отношения между четвертой властью, как прессу часто называют, и третьей властью, и народом установить, для этого Кэмерон предлагает в качестве основной идеи, что должен быть создан какой-то очень авторитетный, очень независимый, совершенно никак от правительства независящий орган, который будет все-таки надзирать за тем, что со средствами массовой информации происходит. Такой орган, казалось бы, есть. Вот есть Press Complaints Commission, то есть комиссия, которая рассматривает жалобы на действия прессы, но Кэмерон прямо назвал эту организацию по имени в своем обращении и сказал, что она потерпела полный крах. Она в этой истории никак себя не проявила, никак не защитила интересы читателей. И даже Кэмерон дал свой диагноз, почему так происходит. Дело в том, что в эту комиссию входят представители самих газет. Они находятся в состоянии жесткой конкуренции. И поэтому там какой-то компромисс, баланс достигается на заседаниях этой комиссии, который вовсе не отражает реальности, не помогает эту реальность часто исправлять.
Учитывая популярность таблоидов в Британии, можно ли говорить о том, что они имеют большее политическое влияние в стране, чем такие газеты, как, например, «Таймс» или «Financial Times»?
Да, разумеется, конечно, таблоиды, бульварные газеты с их гигантскими тиражами, они очень влиятельны. И, конечно же, влияние их стало чрезмерным, и Британия, слава богу, обладает вот этим прекрасным свойством все-таки себя изобретать заново в критические моменты, в моменты кризисов, как-то спасаться от заразы, если видно, что вдруг начинает загнивать какая-то часть общества. И вот Кэмерон к этому и призывает принципиально совершенно новую страницу в отношениях общества, популярной прессы и политиков. Удастся ли это? Я думаю, что если вопрос так откровенно поставлен, если обе партии, и правящие, и оппозиционные, достигнут консенсуса, то можно надеяться, что в значительной степени, может быть, не на 100%, но намного эту программу осуществить удастся, и тогда есть шанс вообще разрешить эту проблему и, главное, страницу перевернуть.
Это был лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли взрывы. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович. Подробнее о его пресс-конференции через некоторое время после сводки новостей. Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект, запрещающий финансирование международной военной операции в Ливии. Тысячи демонстрантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Они требуют справедливого суда над обвиняемыми в причастности к убийству сотен людей в дни массовых волнений, приведших к отставке Хосни Мубарака с поста президента. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям, не имеющим отношения к силам безопасности. В крупнейшем городе Пакистана уже 3 дня продолжаются вооруженные столкновения. Погибли более 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Колсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Госдума России завершает весеннюю сессию. Сегодня на последнем заседании депутаты приняли несколько налоговых законов и один антикоррупционный. В Москве сегодня прошла акция протеста предпринимателей против закрытия красногвардейского рынка и, соответственно, потери рабочих мест. Как всегда, напомню, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Продолжим программу. Еще одна новость. Отпущены на свободу приговоренные к тюремному заключению в Объединенных Арабских Эмиратах убийцы бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулейма Ямадаева. Осужденные за убийство гражданин Таджикистана Максуджон Исматов и иранец Махди Лорния освобождены из тюрьмы в Дубае и депортированы из страны. Убийство одного из братьев влиятельного клана Ямадаевых было совершено в 2010 году и, по мнению родственников погибшего, стало следствием конфликта с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Информацию об освобождении убийц Ямадаева агентство РИА Новости сообщили в консульстве Таджикистана в Дубае. Эти сведения в иранском консульстве не подтвердили. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным источников агентства РИА Новости, приговоренный к пожизненному заключению за убийство Сулейма Ямадаева Максуджон Исматов был доставлен в аэропорт Дубая в ночь на четверг, и его сразу же депортировали на родину. Иранец Махди Лорния был освобожден и покинул Арабские Эмираты еще в воскресенье. Однако в генконсульстве Ирана в Дубае эту информацию не подтвердили, заявив, что это их не касается. Неожиданностью это сообщение для военного обозревателя «Новой газеты» Вячеслава Измайлова не стало.
Если вспомнить ту историю, которая была ранее в Катаре с Зелимханом Яндарбиевым. Там же тоже люди были осуждены, которых признали причастными к убийству, и они были возвращены в Россию для наказания здесь. Сулейм Ямадаев, то он герой России. Те, кто обвинялся в его убийстве, они бы, наверное, не ушли. Наверное, бы достали. Как достали, я считаю, Литвиненко, Яндарбиева и так далее, и так далее. Не нужен, видимо, он был.
Покушение на Сулейма Ямадаева было совершено в Объединенных Арабских Эмиратах в конце марта 2009 года при достаточно странных обстоятельствах. Героя России за границей охраняли офицеры Государственного разведывательного управления. Однако за день до покушения охрана, по сути, исчезла, и Ямадаев на некоторое время оставался один, говорит Вячеслав Измайлов.
Я думаю, что у него был конфликт не только в Чечне, но и конфликт дальше. Помните до этого, когда он был в августе месяце со своим батальоном «Восток» Грузии? Ведь фактически он был полулегальным, он уже тогда был отстранен. Он, так сказать, поехал, но это не было решением Министерства обороны. Он там был, и я скажу, не последнюю роль сыграл. И вдруг потом отстранение. Я вижу в этом закономерность. При этом все делается так, скрытно. Потому что герои России, он остался героем России, выходит, что герои России могут дать кому угодно. Дали Сулейму, дали Руслану, дали еще одному брату погибшему.
Бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулейма Ямадаева, убили 28 марта 2009 года в Дубае на автомобильной парковке жилого комплекса, в котором он проживал около 4 месяцев. По подозрению в совершении этого преступления было арестовано порядка 7 человек со славянскими фамилиями. По другим данным, правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали более 20 россиян, в основном туристов, которые в момент нападения отдыхали в рядом расположенных барах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович дал в Киеве вторую за полтора года его президентства большую пресс-конференцию, на которой заявил, что надеется вскоре решить газовую проблему с Россией, прокомментировал судебный процесс над экс-премьером Юлией Тимошенко и попытался объяснить, почему он, вопреки обещанию, не пригласил в свою резиденцию журналистов движения «Стоп цензуре», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Отвечая на вопрос о перспективах украинско-российских отношений, глава государства заявил, что после встреч в этом месяце с российским руководством он надеется на решение главной проблемы – газовой. Официальный Киев уже давно и настойчиво добивается пересмотра невыгодных газовых контрактов с Россией. В этой связи журналисты поинтересовались у Януковича, согласится ли все-таки Украина на слияние «Нафтогаза» с «Газпромом».
Мы не плануем злиття, как такового «Газпрому» и «Нафтогаза». газа Украины.
Мы не планируем слияние «Нафтогаза» и «Газпрома». Мы планируем совместное участие этих двух компаний в каких-либо проектах, в частности, в модернизации украинской газотранспортной системы. Но никакого объединения не будет. Я в этом убежден.
Никто не планував, и цього не буде, я переконаний.
Во время пресс-конференции не раз звучал вопрос о судебном процессе по делу Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий на премьерском посту при заключении тех самых контрактов с «Газпромом», которые украинские власти называют кабальными и хотели бы их пересмотреть.
Я стараюсь не вмешиваться в эти процессы и не делать скоропалительных выводов. Я ни разу не оскорбил и не унизил Тимошенко, как человек, как мужчина, ну и как президент. Поэтому выводы сделают правоохранительные органы, а точку поставит суд. Конечно, я за то, чтобы как можно быстрее прошел этот процесс. Я даже не осуждаю ее за такой способ защиты, который она избрала. Она, наверное, в истории не только, наверное, Украины, но и других стран. Она стала в этом плане звездой. Все время ее показывают, и она показывает, как она относится к этому процессу.
Один из активистов движения «Стоп цензуре» Мустафа Наем спросил у президента, почему он не выполнил обещание и не пригласил участников движения в свою резиденцию Межигорье.
Недавно вы вышли из этой ситуации, щепетильной для вас, вы пригласили к себе уважаемых вами журналистов и показали им то, что вы показали. Тем не менее, мы уже год пытаемся узнать, кому принадлежат те объекты другие, которые находятся на территории заповедника Межигорье, в частности, теннисный корт, на котором вы занимаетесь спортом, ангар, где стоит ваш вертолет, яхт-клуб, клубный дом, о котором вы говорили и который строился по вашим словам.
Я николи не буду терпеть языка ультиматумов. Того языка,
яким я никогда не буду терпеть языка ультиматумов, на котором вы со мной разговариваете. Для каждого человека дом – святое место, и не хотелось, чтобы кто-то касался его любыми руками. Я думаю, что вы не найдете президента, который бы приглашал к себе в спальню. Давайте договоримся, я в гости приглашаю только тех, кого бы пригласить у меня было желание.
Кого у меня есть желание.
До этого Виктор Янукович рассказал, что из-за коррупции государственный бюджет недополучил 20 миллиардов долларов. Активисты движения «Стоп цензуре» не раз призывали главу государства, объявившего в стране войну коррупционерам, начать с себя. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Крайне противоречивые оценки хода американо-российской перезагрузки прозвучали в четверг на слушаниях в Комитете Палаты представителей по международным делам. С подробностями Алан Давыдов.
Как считает глава комитета республиканка Ильяна Рос-Летинен, администрация Обамы, взяв более примирительный тон в отношении Кремля, рассчитывала, что он пойдет на сотрудничество по широкому кругу вопросов. С этой целью Белый дом, согласно ее интерпретации, предлагал Москве одну уступку за другой, но конкретные результаты оказались в лучшем случае незначительными. Хотя Москва согласилась не блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана, ее отношение к проблеме иранской ядерной программы остается практически неизменным. Под предлогом якобы угрозы ее безопасности Россия стремится заблокировать американскую программу ПРО в Европе. Цель России, считает глава Комитета по иностранным делам, состоит в том, чтобы расколоть НАТО, продемонстрировать странам Восточной и Центральной Европы, что, несмотря на их тесный союз с США, Москва намерена сохранить свое доминирующее влияние на их дела. Ильяна Рос-Летинен припомнила и российско-грузинский вооруженный конфликт 2008 года, в котором действия российской стороны она назвала агрессией. Что мы получили за все наши уступки Москве? Сколько еще раз нам уяснять один и тот же болезненный урок о том, что от агрессоров невозможно откупиться, что союзников не следует бросать, что наивная доверчивость к нашим соперникам, позволяющая им делать все, что угодно, не даст иного результата, кроме как бессмысленное жертвование нашими интересами и подрыв нашей безопасности. Второму по старшинству члену Комитета по иностранным делам, демократу Говарду Берману, результаты перезагрузки видится куда в более положительном свете. К примеру, говорит он, Москва отменила контракт на продажу Ирану современного комплекса ПВО С-300, что повлияло на поведение Тегерана. Москва уже сокращает свой ядерный арсенал, согласно договору СНВ, который также позволяет проводить взаимные инспекции и мониторинг. Россия также позволяет США снабжать свои войска в Афганистане через свою территорию. Наконец, поддерживаемое Вашингтоном вступление России в ВТО сулит появление новых рабочих мест в США. Госпожа председатель, сосредоточение внимания внимание только на сферах несогласия с Россией, создает искаженную картину сложного комплекса американо-российских отношений. Вместе с тем, критически важно не замалчивать беспокоящие нас проблемы. Выступивший на слушаниях бывший посол США по особым поручениям в странах бывшего СССР Стивен Систанович выделил одну из вероятных причин противоречивого отношения Конгресса США к России. Она, на его взгляд, состоит в том, что расширение сотрудничества требует такого уровня взаимного уважения и доверия, которого Россия и Соединенные Штаты еще не достигли.
Рассказывал Алан Давыдов. Белый дом решил придать гражданскому суду сомалийского гражданина, обвиняемого в связях с Аль-Каидой. В начале нынешнего года администрация была вынуждена под давлением резкой общественной критики отказаться от передачи в гражданские суды дел наиболее известных заключенных Гуантанамо. Этот эпизод может открыть новый путь для рассмотрения дел менее опасных террористов, рассказывает Евгений Аронов.
В апреле Ахмед Варсами был захвачен на рыболовецкой шхуне в Аденском заливе и переправлен на корабль ВМС США, где и содержался около двух месяцев до того, как на днях был отправлен в Нью-Йорк. Генпрокуратура решила не переводить Варсами в Гуантанамо, не желая пополнять число заключенных тюрьмы, которую Барак Обама намеревается закрыть. Во вторник гражданину Сомали были предъявлены обвинения в заговоре и пособничестве Аль-Каиде, которые будут рассматриваться в суде общей юрисдикции. Такое решение администрации вызывает и критику, и одобрение. Критики опасаются, что обвиняемому удастся уйти от ответственности, поскольку требования к уровню доказательств по уголовным делам крайне высоки. Вот что сказал, в частности, видный политический обозреватель Чарльз Краутхаммер. Как сообщил в своем выступлении в Конгрессе новый командующий объединенными силами спецназа адмирал Уильям Макравен, Ахмед Варсами далеко не единственный террорист, задержанный в последнее время, который содержался в тюрьме на нашем корабле, но единственный, которого было решено предать американскому суду. Все остальные были либо переданы спецслужбам дружественных стран, либо отпущены на свободу, невзирая на риск их возвращения в ряды активных боевиков. Я считаю, подчеркнул Краутхаммер, что такое решение отражает идеологический подход к проблеме со стороны президента Обамы, который резко настроен против Гуантанамо. Сторонники же говорят, что генпрокуратура сделала верный выбор, предавая террориста открытому суду. Представители администрации объясняют, что обвинение будет легко доказать на процессе, что Ахмед Варсами оказывал содействие международной террористической организации. Что же касается трибунала в Гуантанамо, то там пришлось бы доказывать, что Варсами повинен в военных преступлениях, для чего, вероятно, нет достаточных улик. По крайней мере, таких улик, которые обвинение готово было бы предать гласности в официальном порядке. Допросы сомалийца, пока он находился в корабельной тюрьме, велись в два этапа. На первом одна группа следователей выясняла, что арестованному известно о планах Аль-Каиды. На втором другая группа следователей задавала ему вопросы, относящиеся к предстоящему судебному разбирательству. Только на втором этапе Варсами были объявлены его права как обвиняемого, среди них право не отвечать на вопросы следователей. Первый уголовный процесс над боевиком Аль-Каиды, который состоялся в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, завершился для администрации сомнительным успехом. Из без малого 300 пунктов обвинения подсудимый Ахмед Гелани был признан виновным лишь по одному.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса рассказ моей коллеги Валерии Шабаевой о перспективах появления в российской армии военной полиции. Несколько материалов на экономические и культурные темы. И вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли взрывы. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет. Неясно, где происходят взрывы. На складах пиротехники, как говорят власти, или на складах боеприпасов. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России назначила на 26 июля рассмотрение жалобы защиты и осужденных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович. В сирийском городе Хама сегодня проходят новые массовые выступления с требованием отставки президента страны Башара Асада. Есть сообщение, что в акциях оппозиции участвует более 450 тысяч человек. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям, не имеющим отношения к силам безопасности. В крупнейшем
городе Пакистана. Уже три дня продолжаются вооруженные столкновения. Погибли более 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Колсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Госдума России завершает весеннюю сессию. Сегодня на последнем заседании депутаты приняли несколько налоговых законов и один антикоррупционный. В Москве сегодня прошла акция протеста предпринимателей против закрытия красногвардейского рынка и, соответственно, потери рабочих мест. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Андрис Берзинш. Дорин Киртаки останется мэром столицы Молдавии еще на 4 года. Апелляционная палата отклонила сегодня иск партии коммунистов, посчитав необоснованным требование провести третий тур выборов мэра Кишинева. Мы продолжаем программу. Военная полиция будет создана в российской армии еще до конца этого года, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков. По предварительным данным, численность новой структуры может составить около 5000 человек. Глава российского военного ведомства назвал также фамилию того, кто сможет возглавить военную полицию. Это генерал-лейтенант Сергей Суровикин, начальник штаба Центрального военного округа. Именно Суровикин во время августовского путча 1991 года командовал мотострелковым батальоном Таманской дивизии, боевые машины которого насмерть задавили в тоннеле на Садовом кольце трех участников массовых акций протеста против ГКЧП. Суровикин 7 месяцев находился под следствием, однако после этого все обвинения с него были сняты. Какие полномочия может и должна получить в России военная полиция? И поможет ли эта мера в стремлении властей создать новый облик армии? У микрофона моя коллега Валерия Шабаева.
Министр объяснил, что цели, задачи и структуры будущей военной полиции были в основном определены еще год назад. Но тогда, сказал Анатолий Сердюков, появился ряд технических проблем, из-за которых мы эту тему приостановили. Сейчас эти технические причины сняты. Ранее источник в силовых структурах сообщал московскому комсомольцу, что органы военной полиции, как ожидается, будут иметь вертикальную организационно-штатную структуру от отдельной части бригады до военного округа, флота. Штат сотрудников в основном будет формироваться за счет военнослужащих, уволенных с военной службы в ходе реформы армии. Численность нового формирования может составить от 5 до 20 тысяч человек. По логике военных реформаторов, создание военной полиции позволит освободить подразделения от выполнения целого ряда функций. Офицеры и рядовой состав не будут привлекаться к патрулированию в воинских частях, гарнизонах и городах, к несению службы в караулах по охране и обороне различных военных объектов. Автоинспекция также перейдет в ведение полиции. Ей же планируется передать гауптвахты и военные комендатуры. По мнению идеологов преобразований, военная полиция призвана осуществлять контроль за исполнением нормативных требований общевоинских уставов и распоряжений командования. В современной российской армии институт военной полиции предлагалось ввести еще в 1989 году, напоминает МК. Сначала в качестве эксперимента планировалось создать ее в подразделениях двух военных округов и на Северном флоте. Затем к этой идее вернулись в 2006 году, когда на военную полицию предполагалось возложить контроль за соблюдением законности в вооруженных силах. Однако по различным причинам эти планы до сих пор не были реализованы. Так, например, главный военный прокурор России Сергей Фридин утверждал, что задержка с созданием в России военной полиции связана с необходимостью принятия большого количества новых законодательных актов, регламентирующих ее деятельность. При этом он заявлял, что новая структура может стать хорошим подспорьем для деятельности военной прокуратуры, о чем, в частности, свидетельствует опыт ее использования в армиях зарубежных государств. Так зачем создается эта структура? Какие полномочия может получить? Есть ли сейчас что-то подобное в структуре Министерства обороны? На эти вопросы отвечает военный эксперт Александр Гольц.
Нет, в настоящее время ничего подобного в структуре Министерства обороны не существует. Функции поддержания общественного порядка и первичного дознания в случае совершения преступлений лежат на командире воинской части или командире гарнизона. Военная полиция создается для того, чтобы поддерживать уставной порядок в казарме и местах расположения войск. И второе, проводить дознание в случае совершения преступлений. Мера эта совершенно здравая, совершенно правильная. Сразу возникает несколько вопросов. А кто в этой полиции будет служить? Солдаты срочной службы или контрактники? Как будут готовить этих людей? Каким опытом они будут обладать? Какова численность будет военной полиции? Вот на все эти вопросы пока что ответа нет. И, наконец, последнее и, может быть, самое главное. Дело в том, что вот уже несколько лет военное руководство России бросается от одной меры к другой в поисках панацеи, применение которой навело бы порядок в российской казарме. То мы говорим о введении института священников, постоянно муссируется разговор о военной полиции, периодически возникает история о создании института сержантов и так далее. Важно понять, что введение какой-то одной меры проблему не решит. Ликвидация дедовщины, борьба с казарменным хулиганством – это комплекс мер.
В идеале, если военная полиция будет создана такой, какой вы ее описали, поможет ли это лучше расследовать случаи дедовщины в российской армии?
Разумеется. Как я понимаю, аппарат военной полиции должен подчиняться военной комендатуре или командиру гарнизона, и, конечно, не подчиняться командиру той воинской части, где произошло то или иное преступление.
Существует ли военная полиция в других странах, к примеру, в США? Каковы ее функции там?
Ровно те, которые я вам перечислил. Поддержание уставного порядка в местах дислокации. И второе – дознание и расследование преступлений.
Как вы можете прокомментировать предполагаемое назначение главы российской военной полиции генерал-лейтенанта Сергея Суровикина, чей мотострелковый батальон принимал активное участие в подавлении протестов против путча 1991 года?
Ну, поскольку человек не осужден, и времена прошлые, ничего кроме этого мы об этом генерале не знаем, вполне возможно, что с тех пор он стал вполне выдающимся военным организатором.
Военный эксперт Александр Гольц о планах создания в России военной полиции. МК приводит справку. Военная полиция сегодня действует более чем в 40 армиях мира. На постсоветском пространстве институт военной полиции существует в вооруженных силах Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, а также в армиях прибалтийских государств. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Накануне на заседании правительства Российской Федерации были утверждены основные бюджетные документы на 2012-2014 годы. Один из наиболее спорных вопросов – снижение ставки социальных платежей. Эксперты и представители бизнеса считают, что установленная с этого года ставка в 34% вынуждает предпринимателей возвращаться к практике выдачи зарплаты в конвертах. И даже предлагаемые сегодня инициативы по снижению налоговой нагрузки на фонд оплаты труда компаний вряд ли улучшат инвестиционный климат в России. С подробностями мой коллега Михаил Соленков.
Как выполнить поручение президента страны о снижении ставки социальных взносов в правительстве еще не решили. Обсуждается принятое пока за основу предложение снизить базовую ставку с 34% до 30%, но при этом обложить работодателей дополнительным налогом до 10% с зарплат свыше 42 тысяч рублей в месяц. Экономисты к инициативе чиновников относятся критично. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев говорит, что фактически для законопослушного предпринимателя никакого снижения не произойдет.
Когда была увеличена налоговая нагрузка, когда суммарная ставка страховых взносов составила 34%, бизнес стал уходить в тень. Бизнес стал выплачивать заработную плату в конверты. Но мог себе это позволить малый бизнес, ну или часть среднего, потому что более-менее крупный бизнес, да даже и средний, конечно, на теневые схемы не перешел. Что сейчас получится, когда будет введен дополнительный 10%? 5% налог на превышение фонда оплаты труда, если годовая заработная плата больше, чем 512 тысяч рублей. Налоговая нагрузка для многих компаний среднего бизнеса, да и крупного, значительным образом возрастет. У нас есть отдельные виды экономической деятельности, там добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, финансовая деятельность, где даже если ориентируясь на среднюю заработную плату, практически вся отрасль, все компании превышают вот это пороговое значение. В тень, и вот это принципиально, такие компании уйти не могут, но и работать с такой налоговой нагрузкой им будет чрезвычайно сложно.
Но сейчас же, я так понимаю, что вот эти инициативы, то, что предложения обсуждаются снизить до 30-20% для части малого бизнеса, это как раз попытка ситуацию улучшить.
Иногда попытка ситуацию улучшить приводит к тому, что ситуация ухудшается. Вспомните, год назад инициатива была отменить транспортный налог. Сказали, что вот собираемся отменить транспортный налог, но будут повышены акцизы. В результате у нас и налог остался, и акцизы были повышены. Сейчас ситуация примерно такая же, когда мы говорим, надо снижать налоговую нагрузку, потому что 34 это много, до 30%. Но налоговая нагрузка здесь увеличится на самом деле, потому что основные налогоплательщики это компании, где достаточно высокие заработные платы. Вот это решение снижения до 30% без компенсации за счет 10% дополнительного налога, это и так меньшее зло. Это и так не очень хорошее решение. Оно серьезным образом дестимулирует деловую активность. В результате от снижения деловой активности мы доходов гораздо меньше еще получим. В ловушку себя, в общем-то, загнали, когда взяли завышенные социальные обязательства, когда уже обещали всем и вся разные индексации. Выборы впереди, расходы еще будут больше. Ловушка, в которую себя, в общем, загнали такой популистской политикой. Никто не сокращал социальные те же расходы, а мы увеличивали резко в кризисные годы. Говорили, что это особенность российской антикризисной политики. Ну да, особенность, конечно.
Игорь Николаев добавляет, что изменение ставок в принципе играет против России. Налоговая система должна быть стабильной, плата за непредсказуемость, снижение инвестиционной активности. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов считает, что вернуться к прежним цифрам сегодня, несмотря на все недостатки, уже невозможно.
Повышение, которое состоялось, оно оказалось достаточно проблемным для бюджета. Прежде всего, это отразилось на собираемости налогов. Плюс ко всему, увеличение теневой части экономики. Для того, чтобы нивелировать этот эффект, необходимо было, скажем так, если не вернуться к тем показателям, которые были, это было невозможно, а то хотя бы, соответственно, снизить давление на отрасль. В результате было принято решение, соответственно, на 20-30%, как известно. В результате образовался разрыв, соответственно, в бюджете, который необходимо отрубить, компенсировать. В качестве вариантов было выбрано повышение нагрузки на зарплаты после определенного предела. Предложение еще до конца не обсуждено, его лоббирует активно Минфин.
По мнению Дмитрия Абзалова, меры, предлагаемые правительством, сейчас будут способствовать выходу бизнеса из тени.
Люди, которые много зарабатывают, им будут просто резать зарплаты, белую часть там давать максимально по этому границу. Я бы сказал, что в целом экономика скорее выйдет из серой части, просто будет в другую сторону перекос. Теперь, соответственно, будет не в целом фронтально всем конверты раздавать, это невыгодно, а только высокооплачиваемым сотрудникам.
Представители общественной организации «Опора России», представляющие интересы малого и среднего бизнеса, заявили о том, что будут добиваться большего снижения нагрузки на фонд оплаты труда. Обсуждаемые сегодня предложения бизнес не устраивают, заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент организации Павел Сигал.
25 мая «Опора» провела масштабную акцию с требованием снижения страховых взносов до уровня 2010 года. Потому что страховые взносы, которые платил малый бизнес по упрощенной системе налогообложения или на НВД, это 80% бизнеса, были 14%. Когда повысили до 34%, то для малого бизнеса это вылилось в увеличение налогов в 2,4 раза. Нам тогда пообещали, что снижение произойдет, но и вот было объявлено о том, что снижают до 30% с 34%. Это снижение совершенно недостаточно. Это угроза продолжающегося закрытия многих видов бизнеса, которые стал нерентабельным из-за этих налогов. А также угроза ухода части бизнеса в тень, чего мы очень не хотим, она остается. Повышение налогов до 30% касается всех. И поэтому первый факт, который мы сейчас наблюдаем во многих регионах и во многих видах бизнеса. Бизнес будет уходить в тень. Зарплату опять начнут платить в черную, в серую, по каким-то схемам и так далее. Это факт, который уже наблюдаем. И он примет массовый характер. Более того, ряд предпринимателей вынуждены просто механически снижать зарплату своим работникам. Потому что говорят, я не способен платить такие налоги, значит, фактически будет платить их ты.
В Министерстве финансов сейчас говорят, что ставки еще будут уточняться. Речь идет о величине дополнительного налога для высоких зарплат. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли взрывы. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет. Неясно, где происходят взрывы – на складах пиротехники, как говорят власти, или на складах боеприпасов. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович. В сирийском городе Хама сегодня проходят новые массовые выступления с требованием отставки президента страны Башара Асада. Агентство «Франс Пресс» сообщает, что в акциях оппозиции участвует более 450 тысяч человек. Спустя неделю после протестов в Хаме, собравших сотни тысяч манифестантов. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по любым вооруженным людям. В крупнейшем городе Пакистана уже три дня продолжаются вооруженные столкновения, погибли более 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Колсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России назначила на 26 июля рассмотрение жалобы защиты осужденных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госдума России завершает весеннюю сессию. Сегодня депутаты приняли несколько новых законов. В Москве сегодня прошла акция протеста предпринимателей против закрытия Красногвардейского рынка и, соответственно, потери рабочих мест.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Москве идет международный фестиваль имени Чехова. В его программе спектакль французской компании со смешным названием «Руки, ноги и голова тоже». Москвичи познакомились с этой труппой два года назад, и тогда ее спектакль «Тангенс» был принят восторженно. Новая постановка под названием «Смола и перья» зрителей тоже не разочаровала. В этом убеждена наш обозреватель Марина Тимашева.
Компания «Руки, ноги и голова тоже» принадлежат направлению «Новый цирк». На вопрос, согласен ли режиссер и лидер маленькой труппы с определением жанра, Матюрен Босс отвечает.
Я называю то, что я делал, просто словом «спектакль». Но мы все по образованию циркачи. И ни танцоры, ни артисты драматические не смогли бы сделать то, что мы делаем. Конечно, основа основ – это цирк. А в цирке всегда пытаются нарушить законы тяготения. Именно это и впечатляет, что мы стремимся как можно больше находиться в воздухе, прежде чем снова оказаться на тверди. Естественно, это кажется невозможным. А на самом деле это и есть главное в цирке, за грань невозможного.
Спектакль Матюрена Болза метафоричен и поэтичен. В прологе все страшно, как в колодце и маятнике Эдгара По. Только героев пятеро, и на их головы планирует огромная подвесная платформа. Но по другим спектаклям Матюрена Болза мы знаем, как бы ни был враждебен мир, как бы ни ополчился он на человека, тот сумеет выбраться и выжить. Действительно, под платформой, почти расплющившей героев, происходит какое-то движение, и они выкарабкиваются на поверхность. Жизнь начинается снова. Снова встречаются мужчины и женщины, и между ними начинается соперничество, которое принято назвать любовью. А вот и мужское соперничество, которое может равно послужить к дружбе и к вражде. Наконец, люди притираются друг к другу, образуют коллектив и пускаются в путешествие. Платформа раскачивается, люди движутся по ней. На этом противоходе возникает иллюзия молниеносного перемещения в пространстве. На кого-то напялили меховой убор, такие носят эвенки, потом нахлобучили ему на голову пастушью шапку, затем переоделись одели в легкий шелковый халат, какие носят в Китае или Японии. Платформа замерла в воздухе, человек шагнул за ее пределы, он стоит на узкой доске в воздухе и курит, будто на веранде собственного дома. Дом, как выясняется, многоэтажный, и во всех квартирах происходит одно и то же. Только человек на втором этаже стоит, а тот, что на первом, подвешен вниз головой, и он повторяет зеркально, отражает все жесты и движения соседа, живущего сверху. Но это лишь остановка в пути. Странствие продолжается уже во Вселенной. Тела астронавтов свешиваются с платформы и парят в воздухе, как в невесомости. Но и тут что-то неладно. Платформа взмывает очень высоко и опрокидывается под углом 45 градусов к зрителю. Но над воздухоплавателями не властны ни космические бури, ни законы земного тяготения. Совершенно непостижимым образом они удерживаются на наклонной ровной деревянной поверхности. Фантазия режиссера неистощима. Физические возможности артистов маленького театра, акробатов, воздушных гимнастов, батутистов, канатоходцев безграничны. Спектакль называется «Смола и перья», но ни того, ни другого в нем нет, и я прошу Матюрена Болза объяснить смысл названия.
В Америке так наказывали, да? А для меня это тоже образ очень важный, потому что вот эти пятеро, которые оказались на этом плоту, острове, и все, они, у них есть какое-то прошлое, и они откуда-то изгнаны и образно вывалены в этой смоле. Эти пятеро, они откуда-то прибыли, и для меня искусство рождается в разломах поэтического пространства. Важны вот эти разломы.
Сюжет каждый зритель может придумать сам, исходя из собственного опыта, знаний о мире, размышлений о жизни. Так считает и актер театра «Эрмитаж» Александр Ливанов.
Замечательный спектакль. Можно сказать, что это на грани цирка и театра, но театр это потому, что здесь есть сюжет. В конце это корабль, в начале это, не знаю, детская площадка, все, что хочешь. Возникали здесь очень много разных, у меня, по крайней мере, образов. И это держит внимание, и это здорово, конечно, исполнено, и они работают на 100%. Столько идей, которые можно использовать и в драматических спектаклях. Что значит цирковой артист, я имею в виду, когда ты приходишь в цирк, смотришь один номер, другой номер, здесь эта грань смыта. Поэтому для меня они такие же артисты, с такими же переживаниями. Естественно, они владеют в совершенстве своим телом. Конечно, надо к этому стремиться, и это, конечно, замечательно. И они говорят телом. Наверное, если призадуматься, можно понять, как это сделано, да? Но не хочется об этом думать, а хочется всю картинку эту воспринимать целиком.
Говорят телом, при этом на языке эсперанто, то есть понятно вообще всем людям.
Это было мнение Александра Ливанова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В четверг американские законодатели запретили Белому дому оказывать военную помощь ливийским повстанцам поставками вооружения, советом или обучением. Но при этом они решили не блокировать финансирование усилий по поддержке воздушной операции в Ливии. Эта попытка ограничить свободу действий администрации, по словам специалистов, отражает растущий скепсис законодателей относительно ливийской стратегии Белого дома и нежелание президента признать право Конгресса на определение будущего американского вмешательства в Ливии. Эта акция вряд ли отразится на участии США в ливийской операции, которая ограничивается лишь вспомогательной ролью. Маловероятно, что Конгресс, как призывают его наиболее критически настроенные члены, запретит финансирование операции. Но действия законодателей, создающих новые юридические препятствия для Белого дома, ограничивают возможности президента как главнокомандующего. Аналитики предсказывают, что если операция в Ливии не будет завершена в ближайшие месяцы, а она уже затянулась на 4 месяца, Конгресс может попытаться прекратить ее, перекрыв финансирование. Организации, защищающие права женщин, выражают опасения относительно того, что вне зависимости от его исхода, дело Стросс-Канна заставит многих жертв насилия отказаться от преследования насильников. Причина заключается в том, что пострадавшая почти неизбежно в таких делах оказывается объектом публичных оскорблений и обвинений. Обвинительницу Стросс-Канна, например, публично назвали проституткой. Интимные детали ее прошлого были выброшены на всеобщее обозрение. Ее правдивость во всеуслышание поставлена под сомнение даже прокуратурой. Пресса преуспела в смещении всеобщего внимания с сути дела. Обвинение в том, что Стросс-Канн совершил насилие, к оценке личности обвинительницы, заявляет женская организация Equality Now. Утверждение газеты «Нью-Йорк-Пост» о том, что пострадавшая занималась проституцией до и после инцидента с Тросс-Каном, за которое газета привлечена к суду, названо самым безответственным примером журналистской деятельности года. Согласно официальным данным, жертвы 45% сексуальных атак не обращаются в полицию. Правозащитные организации говорят, что дело Тросс-Кана поможет будущим насильникам уйти от наказания. Десятки учителей и директоров средних школ в Атланте могут стать объектом необычного уголовного преследования за завышение оценок своим ученикам. Что заставило пойти их на это преступление, рассказывает Владимир Морозов.
Отчет о расследовании, проведенном штатным отделением ФБР, занимает 800 страниц. В нем говорится, что учителя общественных школ Атланты годами завышали оценки учеников, подделывали результаты их контрольных работ и переводили в следующий класс явно неподготовленных детей. Вот что заявил на пресс-конференции губернатор штата Джорджия Натан Дил. Мы установили, что 178 учителей и директоров общественных школ занимались жульничеством. 82 из них уже признались в содеянном. Эти люди работают в десятках школ города. Наблюдатели не исключают, что на самом деле жульничество могло иметь еще более широкий масштаб. Но и в его теперешнем виде это самый большой скандал подобного рода в истории США. Нечто подобное в недавние годы было раскрыто в школах американской столицы и других регионов. Власти штата Джорджия говорят, что дело может не ограничиться дисциплинарными взысканиями, возможно, уголовное преследование. Сами нарушители оправдываются тем, что их, мол, заставляет заниматься приписками федеральный закон, по которому низкая успеваемость в классе может привести к понижению зарплаты учителя. На сторону педагогов стал и представитель независимой организации «Центр образовательной политики» Джек Дженкинс. Учителя испытывают огромное давление. Они не хотят, чтобы их школа числилась в отстающих, чтобы ее критиковали в газетах. К сожалению, это толкает некоторых учителей на искусственное завышение оценок. Джек Дженкинс считает, что без изменения закона ситуацию в школах исправить не удастся. Такое мнение высказывает и министр образования Арни Дункан. Пересмотр закона требует времени, поэтому в качестве временных мер министр предлагает разрешить педагогам на местах применять закон, так сказать, гибко. Критики язвительно замечают, что на местах это уже и делают явочным порядком, хотя не все попадаются, как Атланта. Эксперты считают, что жалобы на суровый, негибкий закон несостоятельны, так как он принят в 2003 году. А, как следует из расследования ФБР, достаточно много жульничества было в школах и с самого начала декады.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Итоги весенней сессии Государственной Думы России такова. Главная тема следующего часа нашей программы. Кроме того, поговорим о том, как сегодня в России отмечают День семьи и верности. Вообще, что это такое и обращает ли на этот праздник кто-нибудь внимание. Ну и вас ждут все наши постоянные рубрики и другие репортажи, другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Взрывы в Туркмении. Правда или преувеличение?
Комментарии экспертов.
Александр Гульц. О том, нужна ли военная полиция.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик и Людмила Алексеева. Наблюдение за наблюдающими.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.